Здравствуйте. Сегодня среда, 16 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Дмитрий Волчек, познакомлю вас с главными событиями дня. Последствия российского обстрела Украины. Война пришла на территорию Польши.
Это одна из крупнейших атак крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре.
В Херсоне расследуют преступления, совершенные во время российской оккупации.
Местных фермеров солдаты российской армии убили в их собственном погребе.
Как выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине?
Наверное, самая чувствительная тема для России среди всех юридических тематик.
15 ноября Россия нанесла один из самых масштабных с начала войны ракетных ударов по Украине. Две ракеты попали на территорию Польши, недалеко от границы, в село Пшеводов в Люблинском воеводстве. Из-за попадания ракет в зерносушилку погибли два человека. О том, каким выводам пришли эксперты и что говорят польские политики, я попрошу рассказать нашего корреспондента в Варшаве Дарью Юрьеву. Дарья, добрый вечер.
В полночь президент, премьер-министр, первые лица страны дали комментарии. К этому времени уже состоялось заседание Совета национальной безопасности, на котором присутствовал также президент. До этого Дуда разговаривал с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании и обсуждал произошедшее. Уже тогда, в полночь, президент сказал, что ракета, которая попала на территорию Польши, была произведена россиянами, то есть она была российского производства, но в тот момент он им не дал точной информации, выпустили ее россияне или украинцы. Хотя, как мы знаем, президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером с полной уверенностью заявлял, что это дело рук россиян, что ракету выпустили россияне. Вчера же было анонсировано проведение Совета безопасности. Он состоялся сегодня в полдень. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже предоставил определенные выводы. Было сказано, что ракета, которая попала на территорию Польши, это ракета, которая использовалась украинскими силами противовоздушно-обороны, но производство она была, и тут несколько расходятся, потому что сначала Моравецкий сказал, что это была ракета, произведенная россиянами, позже он уточнил, что это все-таки была ракета, которая была произведена еще в Советском Союзе, но имелось распоряжение сил противовоздушной обороны Украины. Украинские власти пока это не прокомментировали. Сегодня там также состоялось заседание Совета национальной безопасности СНБО. И Алексей Данилов, секретарь СНБО, попросил Польшу предоставить доступ для украинских представителей Министерства обороны и пограничников на место трагедии, чтобы они могли осмотреть. К этому моменту польские власти пока не ответили на предложение Данилова. Также состоялась встреча в Брюсселе, на ней присутствовал посол Польши при ЕС Анджей Садыч. Он сказал, что все страны ЕС единозначно поддерживают ту позицию, что виновата в любом случае в произошедшем Россия. Не будем забывать контекст, что вчера, 15 ноября, Россия массированно обстреляла украинские города. В том числе она обстреливала приграничные с Польшей украинские территории. Поэтому всю ответственность возложили, естественно, на Россию.
Дарья, что известно о жертвах?
Выступал вчера бурмистр этого села. Он сказал, что знал лично этих двух мужчин. Один из них был бригадиром, второй мужчина был трактористом. Они оба находились на фермерском предприятии, куда и попала ракета. Обоим мужчинам было около 60 лет. Естественно, поскольку это небольшой населенный пункт, то это стало большой трагедией. Там сейчас траур, национальная жалоба. Школа закрыта, поскольку школа на самом деле находится совершенно близко возле места трагедии. Поэтому там сейчас находится очень много СМИ. Как известно, армия приведена в боевую готовность. Туда также были отправлены приграничники, различные представители спецслужб. Поэтому эта школа закрыта. А также местным жителям предоставляется психологическая помощь. Ну и также местные власти просят центральной власти о содействии какой-то финансовой материальной помощи для семей пострадавших и для этого фермерского предприятия.
Спасибо. Я благодарю нашего корреспондента в Варшаве Дарью Юрьеву. 15 ноября ракеты били по жилой и энергетической инфраструктуре. В Киеве три попадания ракет в жилые дома. Многие районы остались без электроэнергии. О последствиях обстрелов в эфире телеканала «Настоящее время» говорил представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Ракеты летели со всех сторон. Были атакованы разные области. 73 ракеты было сбито нашей противовоздушной обороной. К сожалению, не все ракеты сбиваются там на свои пути к цели. Но это очевидно, потому что не хватает Украине средств противовоздушной обороны. И об этом знают наши партнеры. И постепенно вот приходят и НАСАМС, и АРИСТА в Украину. Но, к сожалению, этого мало, чтобы полностью защитить наше небо. Это одна из крупнейших атак крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре. Подобная атака была месяц ранее, 10 октября. Было 83 ракеты выпущено, 84-45 из которых было сбито. Это 10 октября. 11 было 28 ракет. Украине. Потом еще было 31 числа у нас и 17-го, ну тоже около 50 ракет каждый день. Противник не отказался от своих планов сделать Украине так званый blackout, то есть погрузить во тьму накануне зимы, обесточить Украину. Проблемы с электроэнергией влекут за собой и другие проблемы с водоснабжением, также с теплом и так далее, и так далее. Ну плюс мы видим, что Россия сегодня на политической арене получила оценку своей деятельности такие пощечины, поэтому очевидно, что вот этот удар мог быть связан и с этим. Ну, в принципе, многие специалисты об этом говорили, что Россия всегда около вот таких вот событий, как переговорный процесс, как сакральные даты, всегда использует такие методы терроризма против украинского народа.
А возле тех домов, в которые попала ракета в Киеве, там была какая-то критически важная инфраструктура?
Вряд ли там была какая-то критически важная инфраструктура. Возможно, это ракеты, которые были где-то сбиты и уже падали, летели. Ну, тут надо разбираться, тут нужно додавать правовую оценку, как это все произошло, и смотреть на месте без непосредственно. Я думаю, местные власти будут об этом говорить.
А какую вообще оценку работе ПВО дают воздушные силы Украины сейчас?
Оценка, безусловно, самая высокая, потому что из 90 ракет сбито 73 на сегодняшний день. Это очень хороший результат. Конечно, хотелось бы сбивать как можно больше, но имея на вооружении основные средства поражения воздушных целей, это БУК М1 и С-300 на сегодняшний день, сбиваются ракеты современные, технологичные, которые специально создавались для того, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны. Ракеты, некоторые из них выпущены буквально год-два назад, те же ракеты Х-101. И их, и калибры противник продолжает изготавливать и на сегодняшний день. Поэтому видим такие паузы, когда они накапливают необходимое количество ракет для того, чтобы наносить именно массированные удары. Они уже не делают это одиночно, именно массированные удары с разных сторон, чтобы усложнить работу нашей противовоздушной обороны.
Среди тех, кто после российских обстрелов остался без света, находящийся сейчас во Львове, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Пишу этот текст в темном городе. После новых ракетных ударов России Львов погрузился во тьму, как и многие другие города Украины. Нет света, тепла, воды. Не освещаются улицы. Только фары машин и фонарики прохожих создают иллюзию света. Но, как это обычно бывает в самые темные минуты, над Львовом распахнулось звездное небо, обычно незаметное при уличном освещении. Это то, что Владимир Путин не может отключить. И это еще одно напоминание о том, что любые амбиции, даже подкрепляемые ракетными ударами, не могут победить исторических законов. Путин может не верить в существование украинского государства, а оно есть. Путин может не верить в существование украинского народа, а он есть. Путин может не верить в возможности украинской армии, а она выгоняет его солдат с оккупированных территорий. Путин может хотеть погрузить Украину во тьму, а звезды все равно освещают путь каждому, кто после дня воздушной тревоги спешит чинить электростанции и возвращать свет. Сам планомерный обстрел украинской инфраструктуры – это уже доказательство бессилия и поражения Путина. Российский президент не может одержать победу на поле боя. Его войска покидают территорию присоединенных к Российской Федерации регионов. Надежда на то, что под российскими ударами Украина рассыплется сама собой, если не через несколько дней, то через несколько месяцев, не оправдывается. И что делает Путин? Он мстит мирному населению. Он хочет превратить Украину в зимнюю пустыню, заставить ее жителей спасаться бегством из разбомбленных городов, детей, женщин, стариков, всех тех, кого он намеревался освободить от нацизма. С точки зрения Путина, это показательное наказание. Примерно как удар кувалдой по голове. Каждый должен знать, что нежелание соглашаться с российской картиной мира приводит к уничтожению нормальных жизненных условий. В Москве могут рассчитывать, что наказание украинцев устрашит всех остальных. Что когда дело дойдет до какой-нибудь другой бывшей Советской Республики, которую захотят присоединить, ее население окажется перед простым выбором между капитуляцией и бомбежками. Ну и что же, хотите как в Украине? По-моему, это приводит только к гневу и презрению. Даже союзники сторонятся Путина. На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры стран Центральной Азии пытались буквально спрятаться от московского гостя за широкой спиной председателя КНР. Еще недавно усиление китайского влияния могло вызвать у центральноазиатских лидеров, да и у общества в их странах, неподдельный страх. Но сейчас бояться уже некогда. Си Цзиньпин никого не бомбит. По крайней мере, пока что. И так повсюду. Массированный ракетный удар по Украине в первый день саммита Большой Двадцатки еще раз напомнил, каким переговорам на самом деле стремятся в Кремле. Путин по-прежнему не хочет ничего, кроме безоговорочной капитуляции Украины и Запада. И если кто-то в цивилизованном мире начинал размышлять о том, что война слишком затягивается, и стоит поискать решения и компромиссы, может быть, даже не очень приятные с точки зрения украинских интересов и международного права, то о чем такой политик может размышлять сейчас? Сейчас, когда целая страна погружена во тьму только ради того, чтобы показать этому политику и его коллегам, что может Путин. Я не сомневаюсь, что Владимир Путин может многое именно потому, что готов переходить через любые красные линии, готов нарушать любые правила и в войне, и в политике. Но такое демонстративное презрение и равнодушие к любым правилам лишь усиливает волю к сопротивлению каждого, кто этим осенним вечером оказался под звездным небом.
Комментарий Виталия Портникова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В освобожденном Херсоне украинская полиция документирует десятки преступлений, совершенных российской армией. Как и на других деоккупированных территориях, уже зафиксированы случаи убийств мирных жителей и пленных, пыток и сексуального насилия. Репортаж Анны Бровко.
Накрытые одеялами тела лежат рядом со свежими могилами. Эта фотография сделана в поселке Архангельское Херсонской области. На снимке, как сообщают в областной прокуратуре, семейная пара. Местных фермеров солдаты российской армии убили в их собственном погребе. Черепа у обоих проломлены. Береславский район. У троих погибших местных жителей такие же травмы. И с каждым днем подобных находок становится все больше.
На цей час уже расследуется 16 базовых криминальных проваджень.
На сегодняшний день уже расследуются 16 базовых уголовных производств, в рамках которых межведомственными следственными группами проводятся следственные действия на освобожденных территориях объединенных территориальных громад Береславского и Херсонского районов, а также Херсона. Также в области работает 10 мобильных групп по отработке. Ожидается, что на этой неделе их количество увеличится до 30, говорит генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
33. Полиция десятками фиксирует факты мародерства, минирования территорий, умышленные убийства и похищения людей.
Вывозили гостиницы, вывозили магазины. Ну, в общем, все, что вот они видели, они все вывозили. Те рестораны, которые они вот оккупировали, они все вывозили, всю технику.
Николи не знаешь, что у них на думці.
Никогда не знаешь, что у них в голове. Бывали разные, бывали очень сильно агрессивные. Люди даже боялись выходить на улицы, говорит херсонец Юрий Невальчук.
Херсонские телеграм-каналы публикуют кадры из городского СИЗО, которое во время оккупации, как утверждается, служило камерой пыток. Кто и за что туда попадал, на своей странице в Facebook описала херсонская журналистка Анжела Слободян, которая 31 день находилась в плену.
Фаина. Ей было только 66. Из камеры ее вывели с инсультом. Помянула нашу Фаю, когда меня выпустили. Месяц неволи из-за сына волонтера. Отдала жизнь. Нет, нас они не били. Для женщин у них были другие инъекции. Они нас пытались унизить, раздавить. Безжалостно. Наши уши слышали, как убивают. Как обматывают пленкой труп пленного, с которым перестарались кадыровцы во время допроса. Как насилуют за дверьми нашей камеры мужчин. Мы знали, где пытают наших парней током. Где забивают и где заставляют говорить.
Среди пострадавших от рук оккупационных войск есть дети. По данным Офиса генерального прокурора Украины, в Херсонской области их 60, в том числе трехмесячный мальчик. Это данные на 13 ноября, но цифра не окончательная и не учитывает травмы психологические.
Вечером россияне влупили из града в дом. 12-летний ребенок откапывал маму самостоятельно, ее откопал. Но мама уже была неживая, рассказывает жительница Херсона Лада Колосовская.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Херсонской области следователи уже задокументировали больше 400 военных преступлений. Армия России, отметил Зеленский, оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, куда смогла зайти.
Репортаж Анны Бровко из Херсона. Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине, обязывающую Россию понести материальную ответственность за противоправные действия во время войны, в частности, возместить ущерб. Резолюция предлагает создать международный механизм учета этого ущерба и расчета последующих компенсаций. В Кремле назвали решение ООН формализацией грабежа, а грабежом Россия считает заблокированные западными банками после ее вторжения в Украину российские золотовалютные резервы. Что означает резолюция ООН о репарациях и может ли организация в действительности обязать Россию выплачивать Украине компенсацию? На вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Игоря Севрюгина отвечает министр юстиции Украины Денис Малюська.
Это очень важный шаг со стороны ООН, потому что подобного рода резолюции Генассамблея ООН ранее не принимала. Были достаточно радикальные и решительные действия, но только со стороны Совбеза ООН, но Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право вето. Поэтому, безусловно, любые справедливые решения в рамках Совбеза относительно России и ее агрессии невозможны, поэтому мы и воспользовались площадкой Генассамблеи ООН. Генассамблея решение приняла, решительное достаточно, опять-таки не имеющее исторических аналогов, о том, что должен существовать компенсационный механизм, по которому соответствующие компенсации будут выплачены всем тем, кто пострадал в результате войны вследствие действий Российской Федерации. Это, безусловно, чрезвычайно расстроило Российскую Федерацию, мягко говоря, расстроило. Есть совершенно безумный комментарий от Медведева в его телеграм-канале. Личность действительно, мягко говоря, немножко неуравновешенная, но показывает, что за дело. Это действительно очень, наверное, самая чувствительная тема для России среди всех юридических тематик, потому что мы преследуем россиян на большом количестве разнообразных площадок, судебных, внесудебных, международных организациях. Эта тема, где на кону суммы около 300 миллиардов долларов, это действительно много, это действительно болезненно, и мы видим, что мы идем в правильном направлении. Посмотрите на реакцию россиян, больших доказательств не надо. Даже такая очень специфическая, очень сложная даже для юристов тема иммунитета, суверенного иммунитета активов Центробанка и золотовалютных резервов Российской Федерации, она показательна для любого нашего зрителя, хотя бы тем, как реагирует на любые наши шаги в этом направлении российское руководство. Они в панике.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что теперь Россия будет вынуждена заплатить во всех смыслах, так как отныне это воля ООН. Но ведь сама резолюция ООН не имеет обязательной силы, тогда как она заплатит?
Это первый шаг. Ну, то есть у нас есть план, каким образом российские деньги попадут всем тем, кто пострадал в результате войны. И резолюция Генассамблеи – это первый шаг, и шаг успешный. Все страны, где находятся российские золотовалютные резервы и их большие активы, они все резолюцию поддержали. Это означает, что дальнейший путь для продвижения этой инициативы, он открыт. Все страны, кроме Китая. Ну, Китай, понятно, он занимает все время другую позицию пока что, и это совершенно отдельная история. Но на Китай при подсчете, что там по состоянию на конец прошлого года 300 миллиардов долларов, это суммы, которые находились как раз на территориях стран, которые поддержали нашу инициативу, поэтому у нас достаточно неплохие перспективы. Следующий шаг – это будет обсуждение текста международного договора, где уже будут прописаны обязательные и конкретные положения о том, как эти деньги будут наполняться, как, где будут ЗВР Российской Федерации храниться, каким образом будет сниматься иммунитет и каким образом эти средства будут перераспределяться среди всех пострадавших в результате войны. Это уже будет конкретика, это уже будет юридически обязательный акт, и после него последует непосредственно уже имплементация этого механизма.
Но сам документ рекомендует государственным участницам вместе с Украиной создать международный реестр для регистрации доказательств и претензий к России. А какие из стран уже принимают в этом участие или изъявили желание?
У нас есть несколько стран, которые готовы выступить администратором, держателем такого реестра. И реестр нужен в первую очередь для того, чтобы подтвердить для международного сообщества состоятельность и обоснованность такого реестра и таких данных. У нас, безусловно, есть и внутриукраинские механизмы подсчета убытков, есть государство уже собрало огромный массив данных по всем, кто пострадал в результате российской агрессии. У нас запущен и уже сейчас функционирует, а в скором виде будет дополнен механизмом компенсации национальный реестр. Но реестр, о котором мы говорим, идея создания которого поддержана Генассамблеей, она, безусловно, шире, потому что она включает в себя в качестве возможных заявленных требований, будет включать не только граждан, физлиц, которые сейчас обращаются к государству Украины, например, чтобы зафиксировать убытки, но, например, органы местного самоуправления или само государство, потому что государству тоже причинены огромнейшие убытки, как прямые вследствие уничтожения инфраструктуры, так и непрямые, когда государство потеряло доходы, налоги и много всего другого.
Сейчас есть уже данные, на какую сумму на данный момент Россия нанесла ущерб Украине? Хотя, конечно, мы понимаем, что Кремль продолжает уничтожать объекты в Украине, и сегодняшний день тому доказательства. Просто вы говорили про то, что 300 миллиардов долларов – это огромная сумма, это та цифра, которая заблокирована в западных банках, российские активы. Вот еще сложнее, наверное, представить масштаб разрушений.
Безусловно. Ну, тут несколько цифр фигурируют сейчас в медиапространстве, и они все зависят от того, как считать. Если мы говорим о прямых убытках, завданных повреждением имущества, то есть здание, жилое помещение, склад разрушенный, мост разрушенный, оценки, которые озвучивались, это 100 плюс миллиардов долларов. Если мы будем говорить об ущербе экономике в целом, об ущербе жизни и здоровью граждан, а тех, кто умер, а тех, кто потерял здоровье, а тех, кому причинен другой ущерб, эта сумма, безусловно, уходит в небеса, и тут я уже более чем уверен, что 300 миллиардов долларов не хватит, и там уже суммы будут весьма близки к триллиону, возможно, опять-таки. Но это, опять-таки, мы не считали, наверное, в этом смысл будет ближе к нашей победе, когда мы поймем, что как бы вот процесс близок к концу. Потому что подсчет непрямых убытков, если это непрямые потери, безусловно, бюджета, в цифрах сравнить прошлый год этот, то их учесть и правильно посчитать довольно сложно. Но опять-таки, не хочется сейчас делить шкуру неубитого медведя. Будет деньги в компенсационном механизме, будет приоритетность, как бы кто получит первым, кто вторым, кто третьим, будет обработан массив заявок, и мы, я думаю, достаточно эффективно сможем под координацией и решающим влиянием наших международных партнеров провести выплаты компенсации всем пострадавшим.
Министр юстиции Украины Денис Малюська. Российские блогеры обсуждают итоги прошедшего в Индонезии саммита «двадцатки» и вчерашние обстрелы украинских городов и территории Польши. Обзор цитаты «Свободы» сегодня подготовила моя коллега Аля Пономарева. Аля, добрый вечер.
Добрый вечер. Во вторник завершился саммит глав государств «Большой двадцатки». Вместо Владимира Путина на него поехал Сергей Лавров. Он покинул мероприятие, не дожидаясь его окончания. В последний день саммита Россия выпустила по Украине более 100 ракет, в основном по объектам инфраструктуры, комментирует журналист Андрей Магин. Путин решил, что лучшим фоном для выступления Лаврова на G20 будет массированный ракетный удар по всем областным центрам Украины. Почти везде вырубился свет, отопление и связь. Вот прямо в эти минуты. Почему Лаврова, вместо того, чтобы давать ему слово, просто не выгнать с мероприятия? Усаму Бен Ладена вроде не приглашали к микрофону на саммитах. Вечером того же дня стало известно, что две ракеты упали на территории Польши, недалеко от украинской границы. Многие предположили, что речь идет о российских ракетах. Поскольку Польша – страна НАТО, это могло послужить предлогом для вступления альянса в войну, предположил писатель Сергей Кузнецов. 11 марта, пишет он, Байден обещал, что даже в случае случайного удара по Польше НАТО ответит в полную силу. Вот сейчас у людей моего поколения есть шанс наконец узнать, какова та полная сила НАТО, которую нас пугали в школе. Инцидент еще не расследован до конца, но пока официальные лица на Западе склоняются к версии, что в Польше могли упасть обломки украинской ракеты ПВО, запущенной для того, чтобы сбить российскую ракету. В ракетном ударе по Польше Россию никто не обвиняет, отмечает главный редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев. Он пишет: «Есть кремлевский нарратив, всегда во всем обвиняют Россию, идет информационная война, все лгут». Ну вот как раз эпизод с ракетой показывает, что нет. Ракета оказалась не российской, Запад это признает и реагирует сдержанно. То есть все просто. Есть доказанные факты, есть обвинения. Нет фактов, нет обвинений. Лгут не все. Мы видим по таким ситуациям, что объективная истина никуда не исчезла. Она по-прежнему ставится во главу угла ответственными политиками, пишет Колесев. Инцидент в Польше так или иначе потребует со стороны европейских стран наращивания обороны, пишет в Телеграме публицист Майкл Наки. В любом случае, произошедшее – прямое следствие и ответственность российской армии и ее обстрелов, пишет Наки. А это значит, что какие-то шаги будут предприняты. Будет ли это наращивание ПВО, поставка Украине самолетов или закрытие неба – непредсказуемо. Однако противодействие российским обстрелам, как и всей войне Путина, усилится. Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник фонда Карнеги Александр Баунов. Он пишет: «Последствием взрывов на польской территории может стать расширение военной автономии Польши и других наиболее активных защитников Украины. Ведь теперь помощь Украине для них превращается в защиту себя, а сдерживать самозащиту союзника труднее, чем его помощь другим. Открывается дорога для поэтапного, по частям, втягивания НАТО в военный конфликт с Россией», пишет Александр Баунов.
Обзор «Цитаты свободы» подготовила Аля Пономарева. Информационный дайджест «Время свободы» за 16 ноября подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Всего доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».
2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».